Говард Филлипс Лавкрафт. Служитель зла. Сумрачного вида седобородый мужчина в костюме неярких тонов проводил меня до комнаты в мансарде и, остановившись на верхних ступенях лестницы, обратился ко мне со словами. Да, он жил здесь. Однако, я советую вам воздержаться от каких бы то ни было действий. Любознательность может стоить вам слишком дорого. Мы никогда не заходим сюда по ночам. И, кабы не его воля, мы бы давным-давно все отсюда повыбрасывали. Вам должно быть известно, чем он занимался и к чему это привело. После его ужасной кончины все хлопоты взяла на себя эта гнусная организация. И нам по сей день неведомо даже место, где он похоронен. Не существует никаких законных, да и любых иных средств повлиять на организацию. Надеюсь, вы не задержитесь здесь после наступления темноты. И умоляю вас, ни в коем случае не трогайте лежащую на столе вещицу. Вон ту, наподобие спичечного коробка. Мы не знаем ее назначения, но подозреваем, что она как-то связана с его темными делами. Мы опасаемся даже случайно останавливаться на ней взглядом. После этого мужчина покинул мансарду, и я остался один. Полутемная пыльная комната была меблирована крайне скудно, но царивший в ней безукоризненно строгий порядок разрушал мимолетное ее сходство с обычным трущобным жилищем. Книжные полки у стен были сплошь заставлены трудами средневековых теологов и классических авторов. В шкафу за стеклом хранились трактаты по магии, Парацельс, Альберт Великий, Тритемий, Гермес Трисмегист, Борелли и другие, чьи названия, написанные знаками неизвестного мне алфавита, я так и не смог разобрать. Мебель вокруг была проста и весьма грубо сработана, а за единственной имевшейся дверью скрывался глухой чулан. Роль входа выполнял квадратный люк в полу, к которому снизу поднималась старая, очень крутая лестница. Окна мансарды похожи на два круглых бычьих глаза, а толстые балки перекрытий из черного дуба придавали всему помещению оттенок исключительной древности. Очевидно, дом находился где-то в Старом Свете. Тогда я, кажется, представлял себе, где именно, но сейчас уже не могу припомнить в точности. Ясно только, что это был не Лондон. У меня сохранилось смутное ощущение небольшого приморского городка. Вещица, лежавшая на столе, все сильнее и сильнее притягивала мое внимание. Казалось, я знал, что с ней следует делать. По крайней мере, я, не задумываясь, извлек из кармана электрический фонарик или нечто вроде этого и принялся нервно щелкать переключателем. Луч оказался не обычного белого, а скорее фиолетового цвета и больше напоминал радиоактивное излучение, нежели свет как таковой. Впрочем, тогда я и не считал эту штуку фонарем. Ну да, ведь у меня был при себе электрический фонарик, но он все время лежал в другом кармане. Начинало темнеть. Старинные крыши с торчащими трубами оформились в причудливый рельеф за круглыми рамами окон. Я, наконец, собрался с духом, приподнял один край таинственной коробочки и, подперев ее валявшейся на столе книгой, осветил лучом, состоявшим на сей раз... Это было явственно видно из стремительного потока микроскопических фиолетовых частиц. Ударяясь о блестящую поверхность коробочки, они издавали негромкое сухое потрескивание, как это бывает при прохождении искровых разрядов в вакуумной трубке. Темная до той поры поверхность постепенно приобретала розоватый оттенок, а в центре ее начал вырисовываться смутный белый силуэт. Тут я заметил, что нахожусь в комнате не один, и быстро спрятал в карман лучевой аппарат. Вошедший, однако, не проронил ни слова. Более того, для меня внезапно исчезли все звуки мира, и дальнейшие события происходили в абсолютной тишине. Это была пантомима теней, наблюдаемая как бы сквозь легкую дымку, хотя, с другой стороны, все фигуры, появляющиеся в этой комнате, двигались совсем рядом со мной. То есть были одновременно и вдали, и вблизи. Словно они подчинялись законам какой-то фантастической геометрии. Стоящий передо мной человек имел на себе облачение англиканского священника. Был сравнительно невысок ростом, худ, темноволос. На вид ему было около 30 лет. Черты его болезненно-желтоватого лица могли быть сочтены правильными, если бы не нависавший над ним неестественно огромный лоб. Волосы пришельца были аккуратно подрезаны и приглажены. Подбородок, несмотря на свежие следы бритвы, уже просвечивал синевой. Он носил очки без оправы, стекла которых крепились на тонких стальных дужках. В целом, облик его вполне соответствовал бы моим представлениям о священниках. Не будь этого слишком высокого лба, слишком умного, слишком проницательного взгляда и вообще не свойственной подобным лицам угрюмости, за которой читалась едва различимая, но несомненная печать зла. Пока я его разглядывал, священник успел зажечь тусклую масляную лампу и теперь нервными движениями швырял одну за другой свои магические книги в жерло ранее незамеченного мной камина, расположенного в простенке между окон мансарды в том месте, где стена делала резкий изгиб. Пламя жадно заглатывало древние фолианты, взвиваясь вверх разноцветными языками и распространяя вокруг невыразимо удушливое зловоние всякий раз, когда очередная кипа исписанных иероглифами листов, связанная трухлявым переплетом, темнее и корчась обращалась в золу. Внезапно я увидел в комнате еще нескольких фигур весьма сердито настроенных священнослужителей, один из которых, судя по одеянию, был в сане епископа. Не имея возможности что-либо слышать, я смог лишь понять, что они объявляют человеку, явившемуся первым, какое-то исключительно важное решение. Мне показалось, что вновь вошедшие ненавидят и в то же время как будто боятся его, и что он, в свою очередь, испытывает по отношению к ним совершенно аналогичные чувства. Лицо его исказилось зловещей гримасой, а правая рука заметно дрожала, пытаясь нащупать спинку стоящего позади стула. Епископ указал сначала на опустевший шкаф, а затем на камин, в котором посреди бесформенной, обуглившейся массы слабо шевелилось пламя. Тогда первый человек криво усмехнулся и потянулся левой рукой к лежащему на столе предмету. Это движение повергло всех прочих в совершеннейший ужас. Святые отцы, угрожающе жестикулируя, отступили к отверстию люка и один за другим исчезли внизу. Последним удалился епископ. Тотчас после этого хозяин комнаты направился к чулану, расположенному в дальнем ее конце, и достал оттуда моток веревки. Взобравшись на стул, он привязал веревку к здоровенному крюку, вбитому в дубовую потолочную балку, и начал делать петлю. Угадав финал столь недвусмысленных приготовлений, я ринулся вперед, намереваясь остановить или спасти его в последний миг. Тут он впервые заметил меня и сразу оставил свое занятие. При этом во взоре его промелькнуло весьма озадачившее и напугавшее меня выражение триумфа. Неторопливо он спустился со стула и двинулся в мою сторону. На его потемневшем тонкогубом лице заиграла страшная звериная усмешка. Почуяв смертельную опасность, я почти бессознательно выхватил из кармана лучевой аппарат, пытаясь воспользоваться им как единственным средством защиты. Трудно сказать, почему я вообразил, будто он должен мне помочь. Включив прибор, я направил луч прямо в лицо священнику и увидел, как оно осветилось сперва фиолетовым, а затем розоватыми бликами. Выражение свирепого торжества начало уступать место безумному страху, которому, однако, не удалось полностью завладеть им, и, в конце концов, оба этих чувства слились в неописуемую жуткую гримасу, застывшую на его лице. Он замер было на месте, а потом начал пятиться, дико размахивая руками. Когда он таким образом приблизился к самому краю открытого лестничного колодца, я крикнул, пытаясь предостеречь его, но он меня не услышал. В следующее мгновение он отшатнулся назад, последний раз взмахнул руками и пропал из виду. Не сразу сумел я добраться до люка, ибо мои члены плохо повиновались мне. Когда же, наконец, я заглянул туда, то не увидел, как ожидал, лежащего на нижних ступенях неподвижного тела. Вместо этого до меня донеслись голоса и топот людей, поднимавшихся наверх по лестнице с зажженными фонарями. Заклятие призрачной тишины было снято, и я вновь мог слышать и видеть вещи в привычной трехмерной перспективе. Однако, была ли тишина на самом деле такой непроницаемой? Что-то же привлекло сюда всю эту толпу? Может быть, здесь все-таки был шум, который я не мог расслышать? Между тем, двое простолюдинов, шедшие впереди остальных, разглядев меня, замерли, словно сраженные внезапным параличом. Один из них только и смог пронзительно вскрикнуть. «Ах, это вы, ваше сэрство? Неужто опять все сначала?» После чего все они развернулись и в панике бросились на утек. Впрочем, один остался. Когда толпа рассеялась, я увидел седобородого мужчину, приведшего меня сюда. Он стоял с фонарем в руке и смотрел на меня в сильнейшем изумлении, но без всякого страха. Затем, поборов минутное замешательство, он начал не торопясь подниматься по лестнице. Оказавшись со мной лицом к лицу, он понимающе покачал головой. «Итак, вы все-таки не смогли удержаться. Жаль. Молчите, я знаю, что произошло. Это уже случилось однажды. Но тот человек не выдержал и застрелился. Вам не следовало вызывать его. Вы ведь знаете, чего он добивается. Но уж теперь-то вы не должны терять голову, как это получилось с вашим предшественником. К счастью, дело не зашло настолько далеко, чтобы ему удалось завладеть вашим рассудком и самой личностью. Сохраняйте хладнокровие, смиритесь с необходимостью круто изменить свою жизнь. И вы по-прежнему сможете пользоваться плодами учености и всеми радостями, что доставляет нам окружающий мир. Разумеется, вам нельзя будет оставаться здесь. Сомневаюсь также, что вы захотите вернуться в Лондон. Я бы посоветовал вам Америку. Да, и не пытайтесь больше экспериментировать с этой вещицей. Пути назад у вас уже нет. Вы, конечно, можете вызвать определенные изменения, но они всегда будут только в худшую сторону. Сказать по правде, вы отделались сравнительно легко. Так бегите же скорее по возможности подальше от этих мест. И благодарите Бога, что дело не зашло слишком далеко. Ну вот, я как мог постарался подготовить вас. Что же касается вашего нового облика, то вам следует знать, что встреча с ним неизменно заканчивается подобным образом. Уехав отсюда и поселившись в далекой стране, где вас никто не знает, вы постепенно привыкнете к этому. А сейчас давайте подойдем к зеркалу, на противоположной стене. В некотором роде это будет для вас потрясением, хотя ничего особо отталкивающего вы не увидите. Меня трясло с головы до пят. И потому ему пришлось, взяв в одну руку тусклую лампу, что прежде стояла на столе. Свой, еще более тусклый фонарь он оставил стоять на полу. Другой рукой поддерживать меня на протяжении тех нескольких шагов, что потребовалось пройти до зеркала. Вот что я увидел в нем. Передо мной стоял худой, темноволосый человек среднего роста. В облачении англиканского священника, лет 30 или около того. В очках без оправы. Стальные дужки, которых поблескивали из-под уродливого огромного лба. Это был все тот же безмолвный пришелец, сжегший в камине свои фолианты. Отныне я был обречен провести остаток своих дней в облике этого человека и тем самым еще на некоторое время продолжить себе его жизнь.
Говард Филлипс Лавкрафт. Музыка Эриха Цанна. Я самым внимательным образом изучил карты города, но так и не отыскал на них улицу Досиэль. Надо сказать, что я рылся отнюдь не только в современных картах, поскольку мне было известно, что подобные названия нередко меняются. Напротив, я, можно сказать, по уши залез в седую старину, и более того, лично обследовал интересовавший меня район, уже не особенно обращая внимание на таблички и вывески, в поисках того, что хотя бы отдаленно походило на интересовавшую меня улицу Досиэль. Однако, несмотря на все мои усилия, вынужден сейчас не без стыда признаться, что так и не смог отыскать нужный мне дом, улицу и даже приблизительно определить район, где в течение последних месяцев моей бездольной жизни я, студент факультета метафизики, слушал музыку Эриха Цанна. Меня отнюдь не удивляет подобный провал в памяти, поскольку за период жизни на улице Досель я серьезно подорвал как физическое, так и умственное здоровье, и потому был не в состоянии вспомнить ни одного из тех немногочисленных знакомых, которые у меня там появились. Однако то, что я не могу припомнить само это место, кажется мне не просто странным, но поистине обескураживающим, поскольку располагалось оно не далее, чем в получасе ходьбы от университета, и было отмечено рядом весьма специфических особенностей, которые едва ли стерлись бы из памяти любого, кто хотя бы однажды там побывал. И все же, мне ни разу не довелось повстречать человека, который бы слышал про улицу Досель. По массивному, сложенному из черного камня мосту, улица эта пересекала темную реку, вдоль которой располагались кирпичные стены складских помещений с помутневшими окнами. Берега реки постоянно пребывали в тени, словно смарадный дым соседних фабрик навечно сделал ее недоступной солнечным лучам. Да и сама река являлась источником невыносимой, неведомой мне доселе вони. Кстати, как ни странно, именно с последним обстоятельством я связываю определенные надежды на отыскание нужного мне дома, поскольку никогда не забуду тот характерный запах. По другую сторону моста проходили огороженные перилами и мощенные булыжником улицы, сразу за которыми начинался подъем, поначалу относительно пологий, однако затем, как раз неподалеку от интересующего меня места, круто забиравший вверх. Мне еще ни разу не доводилось видеть такой узкой и крутой улицы, как Досель. Прямо не улица, а какая-то скала, закрытая для проезда любого вида транспорта. В ряде мест тротуар на ней был даже заменен лестничными ступенями и упирающейся наверху высокую, увитую плющом стену. Дорожное покрытие улицы было довольно неровным, и в нем периодически чередовались каменные плиты, обычный булыжник, а то и просто голая земля, из которой изредка пробивались серовато-зеленые побеги какой-то растительности. Стоявшие по обеим ее сторонам дома представляли собой высокие строения с остроконечными крышами, неимоверно старые и рискованно покосившиеся. Изредка попадались и такие места, где как бы падавшие друг другу навстречу дома чуть ли не смыкались своими крышами, образуя некое подобие арки. Естественно, в подобных случаях они полностью и навечно скрывали прилегающую внизу улицу от малейших проблесков солнечного света. Между иными домами были проложены узенькие, соединявшие их мостики. Но особо меня поразили обитатели тех мест. Поначалу мне показалось, что впечатление это происходит от их замкнутости и неразговорчивости. Но потом я решил, что, скорее всего, причина заключается в другом, а именно в том, что все они были очень старыми. Не знаю, как получилось, что я поселился на этой улице, но решение это было словно продиктовано мне извне. Страдая от постоянной нехватки денег, я был вынужден сменить массу убогих лачуг, пока наконец не набрел на тот покосившийся дом на улице Досель, хозяином которого являлся старый, разбитый параличом человек по фамилии Бландо. Стоял этот дом третьим от конца улицы и являлся самым высоким на ней зданием. Комната моя помещалась на пятом этаже и представляла собой единственное заселенное на нем помещение, поскольку почти весь дом пустовал. Первую же ночь после моего вселения я услышал доносившиеся из располагавшейся под заостренной крышей мансарды звуки странной музыки и на следующий день поинтересовался у Бландо относительно их источника. Старик сказал, что это играл на виоле немой и старый немецкий музыкант. Довольно странный тип, расписавшийся в его книге как Эрих Цан, работавший по вечерам в оркестре дешевого театра. При этом Бландо пояснил, что по возвращении из театра Цан любит играть по ночам, и потому специально выбрал эту высокую, изолированную комнату в мансарде, одинокое слуховое окно которой было единственным местом в доме, из которого открывался вид на пейзаж по другую сторону от венчавшей улицу стены. С тех пор я почти каждую ночь слушал музыку Цанна, И хотя мелодии эти определенно мне не давали уснуть, я был просто очарован ее непривычным, причудливым звучанием. В общем-то, слабо разбираясь в искусстве, я все же был уверен в том, что звуки эти не имели ничего общего с тем, что мне доводилось слышать когда-либо ранее. И потому вскоре пришел к выводу, что неведомый мне старик, скорее всего, настоящий музыкальный гений, причем весьма необычного, оригинального склада. Чем больше я слушал напевы его инструмента, тем все более завораживающие впечатления они на меня производили. Наконец, я набрался смелости и решил познакомиться с этим человеком. Однажды вечером я подкараулил в коридоре возвращавшегося с работы Цанна и сказал ему, что хотел бы узнать его поближе, а заодно послушать, как он играет. На вид это был маленький, тщедушный, скрюченный мужчина в потертой одежде, с голубыми глазами на гротескном, похожем на физиономию сатира лице, и почти лысой головой. Первой его реакцией на мои слова был, как мне показалось, гнев, к которому примешивалась изрядная толика страха. Однако мое явно дружеское расположение в конечном счете растопили ледок его отчужденности, и он махнул рукой, призывая меня следовать за ним по темной, скрипущей расшатанной лестнице в его мансарду. Он снимал одну из двух располагавшихся в круто заострявшемся кверху чердачном пространстве комнат, а именно западную, которая как бы зависала на той самой завершающей улице стеной. Помещение было довольно просторным, казалось еще большим из-за почти полного отсутствия в ней какой-либо мебели и общей крайней запущенности. Если быть более точным, в ней стояли лишь узкая металлическая койка, грязноватый умывальник, маленький столик, большой книжный шкаф, железный пюпитр и три старомодных стула. На полу валялись хаотично разбросанные груды нотных тетрадей. Стены в комнате оставались совершенно голыми и, похоже, никогда не знали штукатурки. А повсеместное обилие пыли и паутины придавали всему жилищу скорее облик необитаемого помещения. Очевидно, мнение Эриха Цанна о комфортабельном жилище лежало далеко за пределами традиционных представлений на этот счет. Указав мне на стул, немой старик закрыл дверь, вдвинул в косяк массивный деревянный засов и зажег еще одну свечу, в дополнение к той, с которой пришел сам. Затем он извлек из траченного молью футляра свою виолу и уселся с ней на один из стульев. Пупитром он не пользовался, играл по памяти. И более чем на час буквально заворожил меня мелодиями, ничего подобного которым я никогда еще не слышал, и которые, как я предположил уже тогда, были плодом его собственного сочинительства. Для человека, совершенно не разбирающегося в музыке, описать их характер было просто невозможно. Это было своего рода фуги с периодически повторяющимися пассажами самого чарующего, пленительного свойства. Тем более примечательными, для меня лично, что в них совершенно отсутствовали те самые странные, которые я регулярно слышал, сидя и лежа по ночам в своей комнате. Эти поистине колдовские мотивы хорошо сохранились в моей памяти, и я даже нередко неумело насвистывал их про себя. Как только музыкант отложил смычок, я спросил его, не может ли он сыграть мне некоторые из столь заинтересовавших меня произведений. Как только я заговорил об этом, морщинистое лицо старика утратило ту прежнюю усталую безмятежность, с которой он играл до этого, и на нем вновь проступила характерная смесь гнева и страха, замеченная мной еще при первой нашей встрече. Я уже было хотел начать уговаривать его, памятуя о причудах старческого характера, даже попытался настроить хозяина квартиры на тот самый причудливый музыкальный лад, насвистев ему несколько фрагментов из запомнившихся мелодий, которые слышал накануне ночью. Однако продолжалось все это не более нескольких секунд, поскольку как только он узнал в моем неуклюжем свисте знакомые напевы, как лицо его самым непостижимым образом преобразилось, и он протянул свою длинную, холодную костлявую руку, чтобы закрыть мне рот и прервать эту грубую имитацию. Сделав это, он лишний раз продемонстрировал свою непонятную эксцентричность, бросив напряженный взгляд в сторону единственного зашторенного окна, словно опасаясь с той стороны какого-то вторжения. Жест тут был тем более нелеп и абсурден, что комната старика располагалась на большой высоте, намного превышавшей уровень крыш всех соседних домов. А кроме того, как сказал мне консьерж, Окно это было единственным выходившим на крутую улицу, из которого можно было увидеть простирающуюся за монолитной стеной панораму ночного города. Взгляд старика напомнил мне слова Бландо, и у меня даже возникло своенравное желание выглянуть из этого окна и полюбоваться расстилавшимися подо мной зрелищем залитых лунным светом крыш и городских огней по другую сторону холма, поскольку из всех жильцов улицы Досейль оно было доступно одному лишь этому скрюченному музыканту. Я уже подошел к окну и хотел было отдернуть довольно ветхие и грязные шторы, когда с неистовством, по своей силе превосходившим даже то, которое мне уже довелось наблюдать прежде, немой жилец вновь подскочил ко мне, на сей раз решительно указывая головой в сторону двери и нервно уволакивая меня обеими руками в том же направлении. Неожиданная выходка старика немало оскорбила меня. Я потребовал отпустить мою руку и сказал, что и так немедленно покину его жилище. Он ослабил хватку, а, заметив мое возбуждение и обиду, похоже, несколько усмирил свой пыл. Через секунду рука его снова напряглась, однако на сей раз уже в более дружелюбном пожатии, подталкивая меня в сторону стула. После этого он задумчивым и каким-то тоскливым выражением лица подошел к захламленному столу и принялся что-то писать по-французски своим натужным, вымученным почерком иностранца. Записка, которую он в конце концов протянул мне, содержала просьбу проявить терпимость к допущенной резкости и простить его. Цан также написал, что он стар, одинок и страдает странными приступами страха и нервными расстройствами, имеющими отношение как к его музыке, так и к некоторым другим вещам. Ему очень понравилось то, как я слушал его игру, и он будет очень рад, если я и впредь стану заходить к нему, не обращая внимания на его эксцентричность. Однако он не может при посторонних исполнять свою причудливую музыку, равно как и не выносит, когда при нем это делают другие. Кроме того, он терпеть не может, когда чужие люди прикасаются к каким-либо вещам у него в комнате. Вплоть до нашей встречи в коридоре он и понятия не имел, что я слышал его игру у себя в комнате. И был бы очень рад, если бы я при содействии Бландо переехал куда-нибудь пониже этажом, куда не долетали бы звуки его инструмента. Разницу в арендной плате он был готов возместить лично. Занятый расшифровкой его ужасающих каракулей, я невольно проникся большей снисходительностью к несчастному старику. Подобно мне, он стал жертвой ряда физических и душевных недугов. А моя увлеченность метафизикой во многом приучила меня быть терпимее и добрее к людям. Неожиданно, в наступившей тишине со стороны окна, послышался какой-то слабый звук. Видимо, на ночном ветру скрипнул ставень. Причем я, так же как и старый Эрих Цан, невольно вздрогнул от прозвучавшего шороха. Покончив с чтением, я пожал хозяину квартиры руку. Расстались мы, можно сказать, почти друзьями. В следующий день Бландо предоставил в мое распоряжение более дорогую квартиру на третьем этаже, располагавшуюся между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой респектабельного драпировщика. Теперь надо мной вообще никто не жил. Впрочем, довольно скоро я обнаружил, что желание Цана видеть меня почаще оказалось не столь сильным, как могло показаться в ту ночь, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. К себе он меня не приглашал, а когда я по собственной инициативе однажды нанес ему визит, держался как-то скованно и играл явно без души. Встретиться с ним можно было лишь по ночам, поскольку днем он отсыпался и вообще никого не принимал. Нельзя сказать, чтобы я стал проникаться к нему еще большей симпатией, хотя и сама комната в мансарде и доносившаяся из нее причудливая музыка странным образом завораживали, манили меня. Я испытывал необычное желание выглянуть из того самого окна, посмотреть на доселе оставшийся невидимым склон холма, устремить свой взор поверх стены и взглянуть на простиравшиеся за ней поблескивающие крыши домов и шпили церквей. Как-то раз днем, когда Цан был в театре, я даже хотел было подняться в мансарду, однако дверь в нее оказалась заперта. Тем не менее, я продолжал тайком слушать очную игру старого немого музыканта. Для этого я сначала, крадучись, пробирался на свой бывший пятый этаж, а потом и вовсе набрался смелости и восходил по скрипучему последнему лестничному пролету, который вел непосредственно к его квартире. Стоя там, в узеньком холле перед закрытой дверью, в которой даже замочная скважина была прикрыта специальной заглушкой, Я нередко слышал звуки, наполнявшие меня смутным, не поддающимся описанию страхом, словно я являлся свидетелем какого-то непонятного чуда, надвигающейся неведомо откуда никем не разгаданной тайны. Причем нельзя сказать, что звуки это были неприятными или тем более зловещими, нет. Просто они представляли собой диковинные, неслыханные на земле колебания, а в отдаленные моменты приобретали поистине симфоническое звучание, которое, как мне казалось, попросту не могло быть воспроизведено одним единственным музыкантом. Определенно, Эрих Цан был гением некой дикой силы. Прошло несколько недель, и его музыка стала еще более необузданной, даже неистовой. А сам он заметно осунулся и совсем ушел в себя. Теперь он уже вообще в любое время суток отказывался принимать меня, и когда бы мы ни встретились с ним на лестнице, неизменно уклонялся от каких-либо дальнейших контактов. Однажды ночью, по обыкновению стоя у него под дверью, я неожиданно для себя услышал, что звучание виолы переросло в некую хаотичную какофонию. Это был кромешный ад нелепых чудовищных звуков, воспринимая которые, я уже начал было сомневаться в собственном здравом рассудке, если бы вместе с этим звуковым бедламом, доносившимся из-за запертой двери мансарды, не различал горестных подтверждений того, что этот кошмар, увы, был самой настоящей реальностью. То были ужасные, лишенные какого-либо содержания и тем более смысла мычащие звуки, которые мог издавать только немой, и которые способны были родиться лишь в мгновение глубочайшей тоски или страха. Я несколько раз постучал в дверь, но ответа так и не дождался. Затем еще некоторое время подождал в темном холле, дрожа от холода и страха, пока не услышал слабые шорохи, явно свидетельствующие о том, что несчастный музыкант робко пытается подняться с пола, опираясь на стул. Предположив, что он только что очнулся от внезапно поразившего его припадка, я возобновил свои попытки достучаться до него, одновременно громко произнося свое имя, поскольку искренне хотел хоть как-то подбодрить старика. Вскоре я услышал, как Цан прошаркал к окну, плотно закрыл не только его створки, но также и ставни, после чего доковылял до двери и с явным усилием отпер замки и засовы. На сей раз у меня не оставалось сомнений в том, что он действительно искренне рад моему приходу. Лицо его буквально светилось от облегчения при виде меня, пока он цеплялся за мой плащ подобно тому, как малое дитя хватается за юбку матери. Отчаянно дрожа всем телом, старик усадил меня на стул, после чего сам опустился рядом. На полу у его ног небрежно валялись инструменты смычок. Какое-то время он сидел совершенно неподвижно, нелепо покачивая головой, хотя одновременно с этим явно к чему-то внимательно и напряженно прислушиваясь. Наконец он, похоже, успокоился, удовлетворенный чем-то одному лишь ему ведому. Прошел к столу, нацарапал короткую записку, передал ее мне, после чего снова опустился на стул у стола и принялся быстро писать что-то уже более длинное. В первой записке он молил меня о прощении и просил ради удовлетворения собственного же любопытства дождаться, когда он закончит более подробное письмо, уже по-немецки, в котором опишет все эти чудеса и кошмары, которые мучили его все это время. Прошло, пожалуй, не меньше часа. Я сидел, наблюдая, как увеличивается стопка лихорадочно исписанных листов, и вдруг заметил, что Цан сильно вздрогнул, словно от какого-то резкого потрясения. Я увидел, что он пристально смотрит на зашторенное окно и при этом дрожит всем телом. В тот же момент мне показалось, что я также слышал какой-то звук. Правда, отнюдь не мерзкий и страшный, а скорее необычайно низкий и донесшийся словно откуда-то издалека, как если бы издал его неведомый музыкант, находящийся в одном из соседних домов или даже далеко за высокой стеной, заглянуть за которую мне так до сих пор ни разу не удалось. На самого же Цана звук этот произвел поистине устрашающее воздействие. Карандаш выскользнул из его пальцев, сам он резко встал, схватил свою виолу и принялся исторгать из ее чрева дичайшие звуки, словно намереваясь разорвать ими простиравшуюся за окном ночную темень. Если не считать недавнего подслушивания под дверями его квартиры, мне еще никогда в жизни не доводилось слышать ничего подобного. Бесполезно даже пытаться описать игру Эриха Цана в ту страшную ночь. Подобного кошмара, повторяю, мне еще слышать не приходилось. Более того, на сей раз я отчетливо видел перед собой лицо самого музыканта, на котором словно застыла маска невыразимого, обнаженного ужаса. Он пытался вымолвить что-то, словно хотел отогнать от себя, услать прочь нечто неведомое мне, но для него самого определенно жуткое. Скоро игра его приобрела фантастическое, бредовое, совершенно истеричное звучание, и все же продолжала нести в себе признаки несомненной музыкальной гениальности, которой явно был наделен этот странный человек. Я даже разобрал мотив, это была какая-то дикая народная венгерская пляска, из тех, что можно иногда услышать в театре. Причем тогда я отметил про себя, что впервые Цан заиграл произведение другого композитора. Громче и громче, неистовее и яростнее взвивались пронзительные стонущие звуки обезумевшей виолы. Сам музыкант покрылся крупными каплями пота, извивался, корчился всем телом, то и дело поглядывая в сторону зашторенного окна. В его бешеных мотивах мне даже пригрезились сумрачные фигуры сатиров и вакханок, зашедшихся в безумном вихре облаков, дыма и сверкающих молний. А потом мне показалось, что я расслышал более отчетливый и одновременно устойчивый звук, исходивший определенно не из виолы. Это был спокойный, размеренный, полный скрытого значения, даже чуть насмешливый звук, доносившийся откуда-то с запада. И тотчас же в порывах завывающего ветра за окном заходили ходуном ставни. Словно таким образом природа вздумала отреагировать на сумасшедшую музыку. Виола Цана теперь исторгала из себя такие звуки, точнее даже не звуки, а вопли, на которые, как я полагал прежде, данный инструмент не был способен в принципе. Ставни загрохотали еще громче, соскочили с запора и оглушительно захлопали по створкам окна. От непрекращающихся сокрушительных ударов стекло со звоном лопнуло, и внутрь ворвался леденящий ветер. Неистово затрещали сальные свечи и взметнулась куча исписанных листов, на которых Цан намеревался раскрыть мучившую его душу ужасную тайну. Я посмотрел на старика и убился в том, что взгляд его начисто лишился какой-либо осмысленности. Его голубые глаза резко выпучились, остекленели и словно вообще перестали видеть, тогда как отчаянная игра переросла в слепую, механическую, невообразимую мешанину каких-то неистовых звуков, описать которую не способно никакое перо. Внезапно налетевший порыв ветра, еще более сильный, чем прежде, подхватил листы бумаги и потащил их к окну. Я кинулся было следом, но они исчезли в ночи. Тогда я вспомнил про свое давнее желание выглянуть из того окна, того самого единственного окна на улице Досиэль, из которого можно было увидеть простирающийся за стеной склон холма и панораму раскинувшегося вдалеке города. Время было позднее, но ночные огни улиц всегда заметны издалека, и я рассчитывал увидеть их даже сквозь потоки дождя. Но все же, стоило мне выглянуть из того, самого высокого в доме и всем районе слухового окна, я не увидел под собой ни города, ни малейшего намека на свет улиц. Перед и подо мной простиралась бесконечная темень космоса, сплошной бездонный, неописуемый мрак, в котором существовали лишь какие-то неясные движения и музыка. Но не было ничего из того, что я помнил в своей земной жизни. Пока я стоял так, объятый необъяснимым ужасом, новый порыв ветра окончательно задул обе свечи. Я оказался окутанным жестокой, непроницаемой темнотой, видя перед собой словно оживший безбрежный хаос и слыша за спиной обезумевшее, демоническое завывание виолы. Я невольно отступил назад, не имея возможности вновь зажечь свет, наткнулся на стол, опрокинул стул, пока, наконец, не добрел до того места, где мрак сливался воедино с одуряющими звуками музыки. Даже не имея представления о том, с какой силой мне довелось столкнуться, я мог, по крайней мере, попытаться спасти себя самого и Эриха Цанна. В какое-то мгновение мне показалось, что меня коснулось нечто мягкое и обжигающе холодное. Я пронзительно вскрикнул, но голос мой потонул в зловещем, надрывном плаче виолы. Откуда-то из темноты вылетел конец обезумевшего смычка, уткнувшийся в мое плечо. Я понял, что почти вплотную приблизился к музыканту. По-прежнему на ощупь я двинулся вперед, прикоснулся к спинке стула Цанна, отыскал его плечи и отчаянно попытался привести старика в чувство. Он не отреагировал на мои настойчивые попытки, тогда как виола продолжала играть с неослабевающим пылом. Тогда я протянул руки к его голове, намереваясь остановить его машинальное кивание, и прокричал ему в ухо, что мы должны как можно скорее бежать из этого места сосредоточения ночных кошмаров. Однако он не прекращал неистовой шалелой игры, пока все, что находилось в этой мансарде, не пустилось в пляс в порывах и завихрениях неслабевающего ночного урагана. Как только рука моя прикоснулась к уху старика, я невольно вздрогнул. Эрих Цан был холоден, как лед, неподвижен и, казалось, не дышал. Я каким-то чудом отыскал входную дверь и укрепленный на ней массивный деревянный засов, и в дикой спешке устремился куда угодно, только бы подальше от этого сидящего в темноте старца со стекленевшим взором и от призрачного завывания его проклятой виолы, чье неистовство нарастало с каждой секундой. Перепрыгивая через бесконечные ступени темного дома, очумело проносясь по крутым и древним ступенькам улицы с ее покосившимися домами, гулко стуча каблуками и спотыкаясь на булыжной мостовой и накутанной мерзким зловонием черной набережной, пересекая с разрывающейся от напряженного дыхания грудью темный каменный мост и устремляясь к более широким, светлым улицам и знакомым мне бульварам, я наконец достиг желанной цели. Хотя воспоминания об этом бесконечном и ужасном беге, кажется, навечно поселились в моем сознании. Помню я и то, что на улице совершенно не было ветра, что над головой ярко светила луна, и вокруг меня приветливо помигивали огни ночного города. Несмотря на мои неустанные поиски и расспросы, мне так и не удалось повторно найти улицу Досейль. Впрочем, я не особенно жалею. Ни о ней самой, ни о потере в необразимой бездне мрака тех исписанных мелким почерком листов бумаги, которые остались тем единственным, что могло объяснить мне музыку Эриха Цанна.
Говард Филлипс Лавкрафт. Нечто в лунном свете. Морган не писатель. Он даже говорить-то связано по-английски не умеет. Оттого-то меня и поражает написанное им. Хотя у всех остальных оно вызывает смех. Однажды вечером он был один. Как вдруг им завладела неодолимая тяга к сочинительству. И, тут же схватившись за ручку, он написал следующее. «Меня зовут Говард Филлипс. Я живу в городе Провиденсе, что в штате Рот-Айленд, на Колледж-стрит, в доме 66. 24 ноября 1927 года, а я и понятия не имею, какой нынче год, я заснул. Увидел сон и с тех пор никак не могу проснуться. Мой сон начался на сыром, заросшем тростником болоте, в северной части которого к серому осеннему небу взмывал каменный утес, весь покрытый лишайником. Подгоняемый непонятным любопытством, я поднялся на него там, где он был расколот надвое, обратив внимание на множество странных нор по обеим сторонам расщелины, далеко уходящих в каменное нутро горы. Кое-где в узком разломе я видел над входом нагромождение упавших сверху камней, которое мешало заглянуть в возможно имевшийся там коридор. В одном таком темном месте я ощутил непонятный приступ страха, словно некая невидимая и бестелесная эманация, принадлежащая каменной бездне, вытягивала из меня душу. Однако там была непроглядная темень, и мне не удалось понять, что меня напугало. Наконец я поднялся на поросшую мхом площадку, освещенную неясным светом луны, которая сменила угасшее солнце. Оглядевшись, я не увидел ни одного живого существа, однако был уверен в чьем-то довольно странном шевелении среди перешептывающегося тростника на оставшемся далеко внизу гибельном болоте, из которого я незадолго до этого вышел. Пройдя еще немного, я набрел на проржавевшие трамвайные рельсы и изъеденные червями столбы, которые еще удерживали наверху провисшие провода. Я отправился вдоль трамвайного пути и вскоре увидел желтый вагон под номером 1852. Обыкновенный двойной вагон выпуска 1900-1910 годов. Он стоял пустой, но готовый к отправке, ибо был присоединен к проводам и удерживался на месте тормозами, а под полом у него что-то гудело. Я влез в него и безнадежно обыскал все в поисках выключателя, попутно обратив внимание на отсутствие контролирующего рычага, что говорило о временном отсутствии водителя. Тогда я сел на одну из стоявших поперек лавок и тотчас услыхал где-то слева шорох травы, после чего увидел на фоне лунного неба черные силуэты двух мужчин. Они были в форменных фуражках трамвайной компании, и мне не пришло в голову усомниться, что это кондуктор и водитель. В это мгновение один из них со свистом принюхался и, подняв голову, завыл на луну, а другой, опустившись на четвереньки, побежал ко мне. Я выскочил из вагона и мчался, что было мочи, пока не выбился из сил. А убежал я не потому, что кондуктор опустился на четвереньки, а потому, что увидел лицо водителя, белый конус, прикрепленный к кроваво-красному щупальцу. Я понимал, что это всего лишь сон, но даже понимая это, чувствовал себя нехорошо. С той самой ночи я только и делаю, что молюсь о пробуждении. И напрасно. Так я стал жителем ужасного мира моего сна. Ночь сменилась утром, а я все бродил по безлюдному болоту. Когда вновь наступила ночь, я все еще бродил, мечтая о пробуждении. Один раз, раздвинув тростник, я увидел прямо перед собой странный трамвайный вагон, а рядом конусолицее существо, задрав голову, странно выло в струящемся с неба лунном свете. Каждый день одно и то же. А ночью я иду на то ужасное место. Я пытался воспротивиться и не ходить, но все равно иду, ибо всегда просыпаюсь от пугающего воя при луне и как сумасшедший бегу прочь. Боже, когда я проснусь? Это написал Морган. Я бы пошел в дом 66 на Колледж-стрит, что в Провиденс. Но боюсь того, что могу там увидеть.